Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И сегодня у нас в студии гости, а главный научный сотрудник Института истории Российской академии наук, доктор исторических наук и профессор Российского государственного гуманитарного университета Тамара Красовицкая. Мы сегодня... Здравствуйте.
Добрый день.
Да. Поговорим о, так я сказал бы, о национальном аспекте событий 1917 года от февраля, видимо. И я, кстати говоря, рекомендую книгу, которая только что вот вышла у Тамары Юсуфовны. Она называется так сложно: «Этнокультурный дискурс в революционном контексте февраля-октября 17-го года». Ну, а мы попробуем немножечко так упростить тематику и с вами вот поговорить о национальных движениях, о том, что было в разных регионах тогдашней Российской империи все-таки, да?
Ну да, пока еще империи. До сентября все-таки не было точного понятия.
Российская демократическая империя. Это довольно смешно, да, с современным правительством.
Ну, у нас было, как это Чубайс предлагал, либеральную империю, да?
Да, тут тоже
было, смешно.
Да, вот. Так вот, у нас есть телефон для смс-сообщений, плюс 7-985-970-45-45. Есть твиттер-аккаунт «Вызван». Пожалуйста, можно задавать Тамаре Юсуповне свои вопросы. Ну, и я тоже спрошу. На ваш взгляд, вот предвидел ли кто-нибудь из критиков самодержавия до февраля, естественно, 17-го года, возможность распуска, распада империи? Ну, вот помните, как Амальрик написал, доживет ли Советский Союз до 84-го года, но он дожил чуть-чуть позже. Но, тем не менее, были ли такие пророки?
Вы знаете, вот пророков таких я так сразу же вот не могу вам назвать, хотя многим, конечно, хотелось, чтобы вот эта империя превратилась в что-то, в какое-то другого типа государства. Но главные проблемы, конечно, были, претензии были к Николаю. Потому что, ну, Николай, конечно, всегда стал как глава страны. Как глава страны он достал армию, идет война, доставала ее, так сказать, администрация. И до этого были очень большие претензии в сторону центрального правительства. Здесь я должна называть фигуру модную в настоящее время, но для национальностей России... Они ее не любят, это фигура Столыпина, конечно. Потому что
централизатор,
вот,
да?
Да, вот здесь очень сложная была ситуация. У меня как раз, Михаил, предыдущая книжка была посвящена этому вопросу, когда я разбирала именно позицию Столыпина, потому что, с одной стороны, вот этот рост индустриализма, да, и необходимость как бы уравнения, выравнивания, да, культурного поля по всей стране, несмотря на разницу культурных, так сказать, ресурсов разных, да, государств. С одной стороны, в этом отношении он прав, да, но это ценой этого было «откажитесь от своей культуры». Вот это многие не могли понять и не могли принять. И здесь, конечно, волна была, поднялась довольно серьезная. Довольно серьезная.
Ну, все-таки Российская империя была такой несимметричной, скажем, Великое княжество Финляндское имело все-таки особый статус, да, а Польша до 1931 года, ну, вот все время пыталась его восстановить.
Нет, ну, очень много, и помимо княжества Финляндского, у них и деньги были свои, и парламент был свой, да, Польша вообще никогда не смирялась с тем, что она находится в составе России, все время это были бунты, были восстания, ну, и потом понималось, вообще-то, вот это Хивинское, да, царство, да, и вернее, Бухара, и Хива, да, ханство и мирство, да, и потом очень многие этнические, как бы, такие особенности, они все-таки соблюдались в России. Но, вы понимаете, время такое наступало, когда крупные этносы, они хотели большего. И очень многие не принимали внимание, не брали во внимание то, что выросла своя национальная элита. У многих народов, ну, я не говорю про еврейскую элиту, да, которую вот эту вот историю всю нагрела эта черта оседлости. Потому что не давали учиться в российских университетах, но черта оседлости была открыта, граница была открыта на запад. Поэтому очень многие охотно ехали на запад, охотно получали там очень неплохое образование, напитывались самыми разными, в том числе новыми технологиями, новыми методологиями, новыми там политическими разными идеями, приезжали сюда. Но, кроме всего прочего, мало обращает внимание, что так же часто ездили и те же самые татары. И те же самые представители кавказских национальностей, азербайджанцы, грузины, армяне. Есть какие-то воспоминания одного нашего деятеля, это, по-моему, то ли татарин, то ли башкир, я боюсь, сейчас не буду тратить время на припоминания, когда он рассказывал, как он сдавал экзамены за гимназию для того, чтобы поступить в Казанский университет. Он так их и не сдал. Но потом он поехал и учился себе свободно в каком-то неплохом швейцарском, по-моему, университете. Забыла я его фамилию, не буду называть, чтобы местные деятели меня тоже не прихватили за неточность.
Ну, а вот все-таки как, если в общем плане сформулировать проблемы национальных, так сказать, этносов, элит России? Скажем, вот до какого уровня было образование на национальных языках, например? Или его вообще не было? Или была вот просто сплошная русификация?
Нет, здесь, во-первых, было два вида все-таки учебных заведений. Все-таки Россию населяли народы, которые в большинстве своем исповедовали мировые религии. И надо понимать, что в рамках этих мировых религий были учебные заведения. Вы знаете, что именно мусульмане придумали этот термин «мы люди Писания», да? Поэтому образование должно было быть у детей. Дети получали образование, но они получали образование на родном языке или на арабском языке. Ну, у евреев это было или на иврите, или на идише, да, было образование. А тут надо заниматься уже тем, чтобы вычленять вообще содержание образования уже в среднем звене, это довольно сложное занятие. Я попробовала этим заниматься. И вот я вам скажу такие вещи. Ну, здесь надо вообще глубже эту тему знать, но есть такая одна вещь, которая позволяет говорить все-таки о глубине этого образования. Количество учебников, которые было издано на татарском языке, проблема же в том, что это никто не изучал. Эти были написаны арабицей. Читать арабицу было не то, что не умели, но и нельзя, было опасно. Но, слава богу, все не уничтожили. Все лежало в подвалах, в архивах, все это сохранилось. Сейчас начинают это доставать. И сейчас вот казанские историки начинают на эту тему работать. И, по сути дела, они выложили практически весь спектр учебных дисциплин средней школы. Понимаете? На татарском языке. Но в учебном заведении, которое называется медресе. Вот это одно.
То есть это аналог семинарии?
Это аналог, да, семинарии. А второй был тип образования, это все-таки русско-туземные такие школы. Но это в основном были такие учебные заведения начального такого типа, которые подводили ребят, обучая их, начинали обучать на родном языке, а потом переводили на русский язык. И подводили таким образом, у кого были возможности и желания, подводили там или в гимназию, или в техническое училище, да, вот такие были учебные заведения. То есть здесь, если смотреть на, в общем, делать вывод о том, насколько было грамотное население России, это довольно трудная вообще-то задача, но потому что вот перепись 97-го года, она, по-моему, считала только на русском языке грамотность. Естественно, тогда брали наши историки и говорили, ну вообще страна, блин, неграмотная абсолютно. На русском языке грамотность была маленькая, а на родном это были другие
песни. А вот, смотря нам Дмитрий тут пишет, что в Польше насаждался русский язык, поляки подпольно преподавали польский язык. А он до какого, с какого уровня насаждался, опять же, вот школы?
Ну, там у поляков действительно, и у поляков это было. И вы, понимаете, вот на
Украина была, тоже ведь.
Украина
тоже была, да, в общем, изъят из употребления.
как вам сказать, вот разные типы политик существовали, да? Потому что если на Западе все-таки было такое давление и насаждение русского языка, потому что нужна была, опять же, вот это вот единое пространство. Должно было быть взаимопонимание, да? Потому что когда идут какие-то...
А украинцы вообще не украинцы, а малоросы.
А украинцы вообще, что там с ними, там малоросы какой-то там, это их мова, это не мова, это вообще непонятно что, да, вот придумали себе эту проблему. То на Востоке, наоборот, все-таки старались сохранять, да? Не то, что сохранять, а более высокий был барьер, который... Невозможно было вот так просто перескочить, как на Украине, потому что, ну, все-таки украинский язык, он понятен, да?
Хорошо, а с Кавказом?
С Кавказом было сложнее, потому что на Кавказе там очень многие народы, там в основном, конечно, был арабский язык. Вот мне, например, моя тетка, она хорошо знала арабский язык. Вот эти очень многие вещи, которые мы говорим о том, что вот женщин не учили, там не пускали, там, значит, сейчас вообще говорят о том, что они там чуть ли не в параже ходили. Но моя тетка читала очень хорошо Коран. Она его знала, и она его переводила. Она знала арабский язык. Отец начинал учиться на, ну, наверное, это было медресе, но, правда, закончил он МГУ потом, Московский университет.
Хорошо, давайте теперь к таким 17-му году.
Давайте.
А вот была ли у каких-то общерусских партий ясная разработанная программа, ну, что делать вот с национальностями? Собственно, этих национальностей тоже в империи было практически столько же, сколько великороссов. Вот федерализация или там какая-то там персонально-культурная автономия. Вот предложение, да? Если не самодержавие, понятно, если не централизм, то что?
Ну, во-первых, сначала по количеству, да, вот уже с при соединением Средней Азии, то в империи русских было меньше. Это сложная проблема, это надо понимать, да? Когда государствообразующий народ, он оказывается в меньшинстве. А теперь насчет партий. Вот я читала все эти программы, конечно, российских партий. Вы знаете, ну там была такая всегда формула. Вот они или кадеты не принимали федерализацию, они были против этого дела. Они шли, вот если упростить их понимание, то это, в общем-то, права человека, которые и сегодня у нас не понимаются, ну и тогда воспринимались тоже достаточно дикой. Ну, тогда либерасты не говорили, ну, в общем, примерно вот такое было понимание. Хотя тогда все-таки к кадетам относились более, я бы сказала, благожелательно.
Но били чаще студентов.
Студентов били. Понимали, кто стоял за федерацию, это эсеры. Ну, эсеры – это такая романтическая партия, понимаете? Они могли говорить, крестьянская партия, как вообще с крестьянской основой можно строить какие-то фрагменты, да, составлять федерацию, мне, честно говоря, непонятно. Все-таки нужно, чтобы было какое-то городские такие, да, городская ментальность, чтобы был город. Все-таки вот без города государство...
Ну, может быть, опора на общину, там, самоуправление, а от самоуправления, вот, собственно, союз вольных каких-нибудь общин. Вот.
Ну, у них это было такое... Вообще, это было у всероссийских партий, таких общероссийских партий, это было такое темное место. Оно было... Мы могли говорить за федерацию или против федерации, да, но не уточняли, что это будет. Вот вы нигде, ни в одной программе не прочитаете. Хорошо, вот федерация, да? А из чего она, вот какой фрагмент территории России он будет соединяться с каким куском? Или кто будет субъектами федерации? Вот это стало как раз разрабатываться в 17-м году. Почему? Потому что вот эта вертикаль власти 17-го года с уходом императора, она рухнула. Да? А проблема временного правительства заключается в том, что оно не наладило быстро какую-то вертикаль, какие-то расставить своих людей.
Ну, комиссаров они поставили.
Ну, они поставили, ну, комиссаров, понимаете, ну, они пока доехали, эти комиссары. Пока в одних местах их приняли. В Грузии вообще их отправили вообще назад и сказали, у нас будут свои. В Финляндии тоже отправили, да, а это же, понимаете, все сыпется, страна же огромная. И тогда вот эти местные элиты стали создавать вот эти местные национальные советы, и вот началось вот это выяснение, установление связи по горизонтали. И вот здесь началось, кто с кем входит в какие федеративные тогда связи. Это такие чисто были гипотетические, такие чисто умозрительные пока что представления, потому что, несмотря на то, что кто с кем собирался соединяться или разъединяться, особых таких сепаративных, да, намерений до даже демократического совещания, до прихода большевиков не было. Ведь вот на демократическом совещании тогда, по-моему, Татарин какой-то выступал, он сказал, ну, если вот это все так, ну, не мы же должны, в конце концов, сохранять, да?
Это сентябрь 17-го.
Это сентябрь 17-го.
Или август.
Август, да, август 17-го года. Вот уже тогда они сказали, ну, это не наша задача сохранять единство России. Это вот уже началось тогда, когда Грушевский провел в Киеве вот этот съезд народов, и он как бы перетянул как бы одеяло на себя, и он стал бы как бы вторым центром по разработке проблем устройства России как государства, и включая вот этот национальный аспект. Потому что временное правительство стояло жестко до учредительного собрания.
Да, это, конечно, такая позиция, как непредрешенчество, да?
Да, непредрешенчество.
А вот она действительно выглядела достаточно странно. Ну, а почему нельзя было принять какие-то решения и сказать, а пусть их потом отменит учредительное собрание или утвердит? Вот эта мысль в голову не приходила. В конце концов, они же республикой Россию объявили, ну, никого не спрашивая в сентябре.
Ну, во-первых, они до сентября тоже с этим тянули, да, потому что форма государства, да, и тип государственной власти все-таки он был непонятный. Было, они считали, что они временное правительство, а потом это все-таки тоже опасно. Вы знаете, пока там, понимаете, вот чем дело, что там, чем занято вообще вот это пространство. Все-таки сами народы, они еще пока не понимали, кто с кем, как они будут жизнь строить, даже не в выделяясь из этого государства, но с кем? Потому что здесь очень важно понимание того, что пока ты критикуешь там такой царь, не такой царь, да, такое правительство, не такое правительство. Политика, позиция критика, она же такая не сложная, да?
Долой войну,
да. Даешь землю, да. Проблемы возникают тогда, когда ты начинаешь понимать, что завтра тебе заступать. Да, и начинать уже какие-то принимать решения. Вы же помните, вот, то есть вы не помните, но вы знаете из литературы, что когда взяли... Очень хороший человек этот князь Львов был, да?
Замечательный. Первый.
Да, замечательный был человек. Но он почему-то сказал такую вещь, сказал, что, ну, будет хорошо, но пускай сами назначат. Что значит сами назначат?
В смысле, тех, кто будет управлять.
Да, тех, кто будет управлять. Какие для этого...
Ну, он же привык, что в земстве там избирали как-то.
Да, ну, вы понимаете, это как-то... Как-то это все-таки надо... Надо как-то более конкретное давать.
Вы там пишете, что вовремя не приняли, например, закон о самоуправлении какой-то. Вот как построить на местах работу, да?
Ну, конечно. Ну, а как? Надо же дать какие-то правила, какое-то руководство. Одни так будут вести себя, другие так. Попробуй потом это все собери в одно, на том же самом учредительном собрании.
Ну вот Украина, например. Да. Ведь та же Центральная Рада, она возникла, в общем, никого особо не спрашивая. Так как, собственно, князь Львов и предлагал. Там собрались, позаседали, сказали, мы тут за 6 губерний будем отвечать.
Да.
Ведите с нами переговоры.
Да. Но здесь им сказали, что тоже это не устроит. Понимаете, в чем дело? Тогда ведь уже Временное правительство назначило туда свои своих комиссаров, а что делать с этими комиссарами, да, у них какие, какая юрисдикция, какие у них права, и потом, почему это вы уже себе нашли, какой-то, понимаете, да, какой-то способ решения, а другие еще его не нашли. Нет, вы подождите до учредительного собрания. Вот как они. Они очень раздражали тем самым Украину и того же самого Грушевского, и того же самого там Винниченко, потому что, ну, на самом деле никто особенно так, особенного ничего не требовал. Все говорили, дайте право, будем там решать свои вопросы. В основном
а сфере, какие вопросы?
Да в основном в сфере культуры. В основном в сфере культуры. Вот дайте нам это, мы будем свою мову, свои языки развивать, да. Вот, решим свои религиозные дела, решим. Да, например, вот большой вопрос был у бурят, там, да, они же создавали там какой-то свой религиозный там самый, да, религиозный какой-то орган. Большая проблема религиозная была у татар, вот у тюрок, да? Вот вы отдельно будете, каждый, или вы будете все-таки в рамках какой-то исламской такой идентичности организовывать, да? Там были те, которые говорили, что надо сплотить, все-таки тюркских народов очень много, да?
Ну, то есть от Баку до Казани.
От Баку до Казани, да, вот всех, да? А с другой стороны появились лидеры, которые захотели как-то быть сами, да, уже...
Вот
Валидов башкирский, да, тогда его же долго и считали, и до сих пор некоторые считают его предателем, да? Что они... Ну, здесь, понимаете, каждый видел свое, каждый видел, начинает видеть свои интересы, каждый начинает решать свои вопросы. И в это время приходят большевики. И они вот эту всю историю очень хорошо подхватывают. Будучи на самом деле, вот уж кто был сторонником, противником автономизации, так это большевики.
Вот. Ну, а у них-то была какая-то ясная программа? Вот Ильич приехал там в апреле, что он народом сказал? Там, отделяйтесь, или он сказал, автономизируйтесь?
Нет, он сказал, да, он сказал, право нации на самоопределение, да, каждый может организовываться, отделяться и создавать свое государство. Ну, вот представьте себе, вот что это такое будет? Вот каждый захочет отделиться. Что будет?
Но там же все время у них бывали у большевиков оговорки, что если это будет в интересах рабочего класса.
Это появилась оговорка у них. Она появилась в декларации прав трудящегося эксплуатируемого народа. Когда они взяли власть и приняли декларацию просто прав народа в России, этой оговорки не было. И поэтому все как-то сказали, ну, в общем, все хорошо. Вот это нам нравится, эта декларация вот, о правах народа в России. А потом, когда собралось учредительное собрание, они, в принципе, приняли то же самое решение, что потом, спустя, разогнав учредительное собрание, примут большевики. На третьем, вот эту декларацию прав трудящегося эксплуатируемого народа, только Ленин туда впишет вот эту вот классовую, да, дефиницию, только в интересах трудящихся классов. И тут они поняли, что они попали. Но было уже поздно.
Да, это вот, то есть, да. Такая крючок, собственно, появился. Да, да, да. В любой момент можно сказать, что а ваше отделение, оно не в интересах.
Не в интересах трудящегося класса, да.
Вообще там, да, очень интересные бывают сюжеты. Из свежего чтения я тут обнаружил историю про генерал-губернатора Некрасова и одного из руководителей финского сената, которые в очередной раз приехали к временному правительству договариваться, но приехали уже 7, ну, по новому стилю, 7 ноября, вот, утречком, и оказалось, что да, договариваться не с кем.
Уже не с кем, да.
А они хотели вроде как договориться, ну, просто расширить права Финляндии.
Ну, вот вы понимаете, в том-то все дело, что у нас существует такое... Ну...
И через месяц Финляндия независимая.
Вы понимаете, когда начинаешь вот разбирать все эти документы, рассматривать, то вот такое бытующее вообще мнение, у нас все боятся этого национального вопроса. Вы понимаете, все считают, что это такая какая-то враждебная вообще такая сущность, которая только и настроена на то, чтобы сейчас Россию растащить на разные куски, да, и это самое, и устроить там какие-то... На самом деле это не так, потому что люди вообще-то, ну, они здраво рассмышляли. Они хотели каких-то новых... себе, да, опции. Они хотели каких-то новых себе прав, да? Причем тех прав, которыми они вполне могли бы управлять. Ну, вы понимаете, вот если вы начинаете брать, допустим, татарскую систему образования, и то, что могли такую систему, те знания, которые могли давать татары, ну, никак не хуже они учили. Понимаете, для того времени они давали достаточно нормальные знания для того, чтобы человек получил их и пошел там как-то потом по жизни. Нет, было нельзя.
До
17-го года. Нет, было нельзя. Но вы понимаете, когда ты заставляешь человека потом поехать за границу, вот те же самые казахи, да? Но вы понимаете, 160 человек с высшим образованием, это вообще-то очень серьезная вещь. Это надо понимать.
Для того времени.
Для того времени. Да, и для нашего времени 160 человек с хорошим высшим образованием. Это тоже хорошая вещь, с хорошим.
И вот. Что делали эти 160 человек с хорошим образованием?
Казахи-то?
Да-да.
Они создали тут же партию, называлась она Алаш-Арда. Они тоже начали понимать... Вообще, с кем им кооперироваться? Ну, вначале они, многие потянулись к Сибири, потому что Сибирь была такая очень... Там были сильные автономистские.
Ну да, областники, да.
Областники, да. А потом они сказали, нет, наверное, все-таки нам лучше. А там было два. Одни с Сибирью, а другие хотели с Туркестаном строить свои, так сказать, отношения, потому что там много тоже тюрок живет в Туркестане. Они сказали, нет, все-таки мы остаемся с Россией. Все-таки мы остаемся с Россией, потому что, разобрав все аргументы, разобрав все, так сказать, положительные вещи, они сказали, мы остаемся здесь.
Но они ставили вопрос о том, что должна быть какая-то автономная область?
Да. А понимаете, вот здесь, понимаете, в чем дело? Здесь вот когда ты начинаешь оценивать те или иные, так сказать, правы они или нет, требуя автономии, здесь надо уже, понимаете, вот здесь недостаточно исторической науки, здесь надо брать социологию, здесь надо брать демографию, потому что ты понимаешь, а когда у тебя народу больше миллиона, как говорят социологи, им нужны автономные системы управления. Вот когда у тебя украинцев 20 миллионов к тому времени, да, не причем даже 30, по-моему, по переписи 26-го года, да, то должны быть свои системы управления. Нужно дать своим элитам дать управлять своим народом. Другое дело, как ты будешь с ними взаимодействовать.
Ну вот временное правительство же пошло на встречу той же Верховной Раде. Это даже привело к кризису, собственно, правительства, когда они признали этот орган Раду как представителя украинского народа, дали ему определенные права.
Ну нет, они дали право Раде обсуждать свои вопросы, но когда Рада стала выстраивать свои системы управления, они там очень быстренько это все временное правительство у них отобрало. Они там, по-моему, каких-то пару министерств, ну как бы, да, секретариатов у них оставили, остальные сказали, нет, это все будет центральная власть. Вот здесь возникло. И вот здесь уже потом пошли универсалы от имени Рады, что мы отсоединяемся. Вот когда там было два, они хотели какую-то еще территорию украинцев получить, им это не дали. И когда они хотели, я не помню, сейчас 6, по-моему, там у них было секретариатов, оставили 2. Вот. Вот. И тут у них произошел большой раскол с временным правительством.
Ну, то есть у временного правительства тоже ясной позиции не было здесь. Вот что делать с Украиной, что делать, предположим, с поволжскими татарами, что делать с Закавказьем, а везде, значит, возникает такая новая власть.
У них сидела в это время юридическая комиссия, которая строчила новую конституцию, они хотели этой конституции, вот этими юридическими правилами, снять вообще этот вопрос, потому что они говорили, что мы дадим права человеку, и для вас вот эти вот этнические, да, специфика, вот это родство по этническому, оно будет для вас неважным. Но это либеральная идея. Понимаете, там все внимание на человека.
То есть ошибка все-таки была, да?
А у кого?
Ну вот, что Конституция все решит. Напишем хороший документ, и все по нему будут жить.
Это не ошибка. Это, вы понимаете, люди еще это не могут понять. Вот выйдите у нас на улицу сейчас и спросите о правах человека. Что он там скажет?
Ну, что-нибудь, наверное, скажут. Нужны ли вам права человека?
А если скажут, да. Зарплата нужна. Вот, зарплата нужна. А нужно...
Ну, может и так, может быть и сяк. Хорошо, мы продолжим наш разговор о национальных движениях в России в 2017 году с нашей гостьей Тамарой Красовицкой после коротких объявлений.
Цена революции. В понедельник после 19 часов. В передаче «Особое мнение» у Оксаны Пашиной особое мнение журналиста Артемия Троицкого. «Особое мнение». В понедельник после 19 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Разбор полета. В этот понедельник гость вечерней программы «Разбор полета» – российский музыкант, актер, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Разбор полета в понедельник после 21 часа.
Все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь – это всегда правда. Так?
Александр Починок в программе «Фискал». Слушайте увлекательный рассказ об истории налогов от древнего мира до наших дней.
Вы будете смеяться. В середине 15 века попадаются реальные упоминания в летописях налог на взятки и подарки чиновникам.
Повтор программы «Фискал». По вторникам после 23 часов.
Сначала в бездну свалился стул. Потом упала кровать. Потом мой стул. Я его столкнул сам, не хочу скрывать. Потом учебник «Родная речь», фото, где вся моя семья. Потом четыре стены и печь. Остались пальто и я.
Ночное шоу «Один» со вторника на среду ведет Всеволод Бойко с полуночи до часа на «Эхе Москвы».
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор в программе «Цена революции». Тамара Красовицкая, доктор исторических наук, профессор у нас в студии. Национальный аспект событий 17-го года. Знаете, я хочу вас спросить о роли внешних факторов. Да? Вот, например, любят писать сейчас. Что такое украинство? Это австрийская интрига. Что там делали с этими национальными движениями, ну, скажем, австрийцы, германцы, турки? Они разве во время войны их не пытались использовать?
Ну, давайте с украинцев начнем, да? Все-таки вот надо сказать, что в основном Грушевский, да, он много работал во Львове. Я вообще вот эту теорию заговора, я к нему отношусь так же плохо, как к масонам. Я вот как-то не могу, вот это когда я не ощущаю и не щупаю, что вот это такое, мне трудно анализировать и рассуждать на эту тему.
А что было на самом деле?
На самом деле, конечно, какое-то влияние вот австро-венгерских вообще, вот этот Отто Бауэр, да, вот эта культурная автономия, которую Ленин читал, в Вене народ сидел, близко к Украине, там какие-то интеллектуальные ресурсы, они все-таки были. И туда многие украинцы. Вообще вот эта вот эмиграция, да, когда Россия выдавливала тех, которые сильно много рассуждали там по поводу той же самой федерации, да, очень же многие были, уезжали туда. И там они как-то печатались, они публиковались, они как-то развивались. Потом они сюда вернулись. Кто не помер, да, вернулись. И здесь тоже как-то во время революции пытались действовать во имя уже Украины, но отнюдь не в интересах Австро-Венгрии, здесь надо понимать, да, вот здесь. Это же самый был момент и характерен для многих тюркских народов, которые пытались реализоваться и жить, и получать образование в той же самой Османской империи, да, на территории Турции. Но вообще, вот если говорить, когда говорят, что вот там они, да, все татары, они были все турецкие шпионы, надо сказать, что татарская элита, она вообще считала себя намного умнее и продвинутее, чем турки. Здесь надо, конечно, выяснять, правда это или неправда. Но такие у них это заявы, у них такие были заявления по поводу этих самых. Что было реально? Реально было, когда началась война, то в это время существовали там в Женеве, в Париже, там были такие национальные всякие группы, которые сорганизовались, и они там ходили и требовали вот от национальных, от правительств, которые воевали, чтобы они поддержали эти движения. Это было. Это в этом отношении, ну, правда, поляки были во Франции в основном, да, традиционно у них существовал. Там уже...
Ну, Пилсудский со австрийцами,
да,
наоборот.
Да, то есть... да, Пилсудский с австрийцами. Нет, там во Франции, там в Швейцарии, там были, наоборот, там были из Закавказья. Из Кавказа там был один, по-моему, он был кабардинец или адыгеец, ну вот из адыгского такого племени. Там были из Средней Азии представители. То есть это такой был как бы общественный комитет, который требовал каких-то прав, какие-то делали заявления. Вот больше ничего они, к сожалению, или к счастью, они не сумели сделать. Да, они там были. Они там были. Вот этот и весь что, заговор.
То есть шума было больше, чем...
Ну, эти материалы опубликованы, там какие-то были журналисты по этому поводу публиковали, что-то там они говорили. Ну, всегда вокруг этого дела люди хотят какие-то действия совершать. Вот это все, что можно сказать по поводу заговора этого.
Да. Тут, ну, про Финляндию, естественно, спросили тоже, что рвалась она в Европу или не очень. Ну, Финляндия, наверное, была первый кандидат на отделение все-таки, конечно.
Я бы сказала, что острее вопрос ставили все-таки поляки. Угу. Вот все-таки поляки, они не смирялись. Это вот здесь вот надо понимать, вот это вот от можа до можа. В прошлом великое государство, да, вот эта идея, да, о крупной стране, такой, которая в прошлом была, вот эта история, да, как фактор такой, она давлеет в это время. У Финляндии такой идеи не было, хотя она медленно так вот, ну, она дрейфовала, конечно, добирала себе те или иные права на протяжении там какого-то времени.
Ну, временное правительство ее права, в общем, восстановило, все, которые Николай забрал.
Да, временно. Дело в том, что очень многие были, как это называется, европейские настроены. Татары были все, они с Сорбонны позаканчивали, многие из них.
Угу. То есть они там про особый путь не рассуждали?
Нет. Они были очень многие рассчитаны вполне европейски образованными людьми. Вот. Да и большевики вообще тоже были европейски настроены. Ну, у них это, правда, специфически выглядело потом.
Да, особенно да. Когда партия стала массовой. Там, конечно,
да, вот тут ее партия,
пришли,
это погубило очень сильно.
Интересные, да, люди. Да. Тут нам шутят, видимо, про Владивосток. Говорят, Владивосток не тянулся к независимости. Ну, Владивосток я не знаю, а вот Якутия, например, далекая. Там же было тоже свое национальное движение. По-моему, до 23-го года с большевиками боролись.
Ну, была такая партия якутских федералистов, их там было, по-моему, человек 6 или 9. Но, тем не менее. Понимаете, в чем дело? Почему вот этой... Вообще партии федералистов было огромное количество. Они организовались все, они отпочковывались, понимаете, как? Вот эти все активные люди, они или получали... Они или были в рамках каких-то общероссийских партий. Кстати, очень многие поддерживали кадетов. Вот они стали уходить от кадетов. Первый такой был очень неприятный звонок, это когда Милюков все-таки опять сказал про Босфор и Дарданеллы. Uh-huh. Это очень отрезвило. Все поняли, что как-то это все-таки не очень соответствует национальным каким-то, да, мечтаниям. И второе, вот после летнего кризиса очень многие стали уходить от кадетов. Многие были в рамках эсеровской партии. Потом они создавали, украинские были, эсэфэдэн, в Белоруссии были социал-федералисты, в Эстонии были социал-федералисты, в Рузины огромная партия была этих самых федералистов. Да? Все-таки это такие вот отпочкования такие от эсеров, и такого, ну, близко к социалистической ориентации они были.
Еще любопытно, да. Вот вы пишете, да, что те же грузинские меньшевики, которые потом, да, оказались, собственно, основателями независимой Грузии, да, они поначалу были централистами, собственно, в том же 17-м году, да, никаких там отделений,
да, Грузии. Большевики, вот это как раз они этим и отличались, это от Ленина, да?
Меньшевики, да.
Да, меньшевики, они в этом смысле отличались, это да.
Да. А вот, собственно, русский народ, как он себя вел? Были ли поползновения тоже как бы федерировать те территории, где, собственно, русское население было большинством?
Ой, Михаил, вот больше я прав. Занимаюсь очень многими народами, но я всегда очень аккуратно отношусь к русской теме. Откровенно говоря, я всегда ее, не то что я ее боюсь, да, но я понимаю глубину и сложность этой проблемы. Одно я могу сказать, что, конечно, все партии, которые были такие прорусского, да, содержание и направление, они, конечно, в этот момент очень замолкают. Они замолкают. Они потом возникнут уже в рамках вот белогвардейских движений, да, вот тут возникнет уже единое и неделимое, а здесь какая-то была еще такая история непонятная. Непонятное, куда дело, так сказать, будет развиваться.
Но эсеры вот предлагали, скажем, тем же русским областям больше прав, там, полномочий, какие-то новые формы самоуправления, или они эту тему так и не разработали, не успели?
Вот я этого не помню. Я не буду сочинять. Я этого не помню. Я эту тему помню, она начинает всплывать, и она вызвала ярость Сталина. Ярость Сталина уже в 22-м году. Вот эти материалы мы публиковали вместе с Ниной Роковой. Мы их долго-долго держали закрытыми, секретными в Центральном партархиве. Это была тема, когда Султан Галиев поставил вопрос, сказал, что вот столько же создали всяких национальных республик, а что делать с русскими? Вот это русская проблема. Вот здесь это на уже 22-м, накануне СССР, 10-й съезд Советов, там заседала коммунистическая фракция 10-го съезда, РСФСР, СССР еще нету. И в 23-м году, вот в апреле уже подписали союзный договор, на 12-м съезде партии тоже закрытая партийная была фракция на съезде, на 12-м съезде партии, где вот разгорелись вот эти споры по поводу русского вопроса. И вот здесь вот эта вот история с Султан Галиевым. Вот его быстренько арестовали, его быстренько изолировали. И дальше вот и к этой теме очень боялись прикасаться очень многие. И я до сих пор, честно говоря, не знаю решения этому вопросу. Вот я не знаю.
Хотел вас еще спросить, вот, а вот нам тут прислали, кстати, вопрос по поводу Башкирской республики и Ахмадзаки Валиди, и вот тут вспоминают слова Ленина, мол, что вы, товарищ Валидов, так сильно печетесь о национальной республике, ведь федерализация – это мера временная. То есть, в принципе, большевики все это использовали как инструмент, да, они не относились к этим вещам как к реальности, да, вот как люди всерьез говорят.
Нет, они относились к этому как к инструменту агитации и пропаганды. Угу. Потому что, понимаете, ну ни один нормальный, конечно, политик вот так вот в здравом уме и твердой и трезвой памяти не скажет, что вообще-то вот я иду в власть с реальным решением, вот сейчас я вам всем дам право. Да, на определение, на выделение, на отделение, что тогда от страны остается. Это как бы было привлечение внимания к себе. И надо сказать, что в определенном плане люди, которые не очень в этом деле понимали, вот вы говорите, да, кадеты, вот не понимали. То, что писали кадеты, вот эти замечательные юристы, там, Нольды и все такое прочее, это было людям, простым людям, это было непонятно. А вот эта история, она она была более или менее понятна. Это будет какое-то свое начальство, оно больше будет понимать, больше будет внимания.
Ближе к нам, да?
Ближе к нам. Это было понятно. Да люди вообще в этой истории мало играли, вообще маленькую играли роль.
А элитам
было, да, вот будут должности, мы будем начальниками, да, в этом же и интрига вообще 17-го года, да, потому что какое начальство будет? То ли оно будет группы каких-то этносов, то ли для отдельного народа. Вот на этом фоне и возникает Заки Валидов, да? Но Ленин, действительно, он не хотел этого. Во-первых, он никогда не думал, что вообще вот все срединные внутри российские национальности так резко схватятся за эту идею. У него вообще это была идея же мировой революции. И у него всегда он думал об этих окраинах, там Украина, Польша, Финляндия, вот о ком он, о Прибалтике, об этом он заботился.
Ну и дорога в Европу, да, к европейской революции.
Да, к европейской революции. И не хотели они этих автономий никоим образом. Никоим образом. Они вынуждены были дать автономию. Это же была трагическая история, когда с трибуны 8-го съезда они сказали башкирам, мы им дадим автономию. А какая это была ситуация? Это в это время. Значит, надо видеть карту. В это время, как бы, Деникин, он начинает двигаться и уже дошел куда? Он почти до Орла дошел, да? А из-за Урала Колчак. Двигается Колчак. И если бы они соединились, в Москве готовили вообще-то документы уходить в подполье. Они, конечно, на 8-м съезде партии, они, конечно, браво поздравляли Венгерскую республику с тем, что они там установили на целых 48, да, по-моему, дней советскую власть, а потом еле-еле убежал к нам Белакун, да, успел убежать. Но если бы соединились эти два военачальника, два деятеля, то вообще власть висела на волоске. И вот тогда они сказали башкирам, вы получите автономию. И башкиры перешли на сторону советской власти.
То есть они использовать национальное движение.
И они отодвинули Колчака. Они отодвинули Колчака. И на Украине то же самое. Они играли с этим самым, с Махно, поэтому в эту же самую...
Не только с барбисты, бородисты, Виниченко.
Да, с Виниченко. Тут. Они вообще-то были ребята вполне, так сказать...
Политически циничные.
И я бы сказала, очень такие гибкие. То есть они дурака самые, зря хлеб не ели.
То есть получается вот так, что либералы, да, и социалисты в 17-м, да, году недооценили вот этот фактор национальных движений, не нашли с ними общего языка. Ну, и вот это одна из причин, почему дела пошли совсем, так сказать, не,
да,
очень хорошо.
Я соглашусь, потому что это вообще такое свойственное для России вообще-то такое положение вещей. У нас всегда считают, что это, ну чего там они, что там на это, а Горбачев разве не так себя повел? Да? Когда ему уже все говорили, посмотри, что происходит в Закавказье, в Средней Азии.
Скажите, а вот на ваш взгляд, я понимаю, что если бы это такое,
это
не
вообще,
очень,
это
не
вот
очень
такой...
хорошая формула, да, но тем не менее, если бы не захват власти большевиками, скажем, вот тем же умеренным социалистам, которые были у власти, там Керенский и другие, вот они доводят страну до учредительного собрания, они могли бы договориться с той же Центральной Радой, ну и вот с этими национальными комитетами, которые повсюду возникают там и в Закавказье, и на Северном Кавказе, могли бы договориться о создании Российской Федеративной Республики, как это звучало потом на самом учредительном собрании. Демократической, кстати говоря.
Ну, Михаил, я же историк, вы понимаете, я же не имею права гадать, что было бы, если это не случилось. Да? Ну, конечно, все зависело от того, как бы шли эти переговоры, насколько искренне были бы эти переговоры, да? Насколько бы давались бы гарантии, что именно это будет и не будет, потому что, понимаете, вот, но приезжали же многие ко Львову, приезжали многие к Керенскому. Керенский уже себя показал, да, он же там в основном-то играл в эту интригу в Киеве, и уже украинцы ему не верили вообще-то. если говорить это самое, называть вещи своими именами, как бы они себя повели, насколько была сильна позиция этих сторон, да, обеих сторон, не знаю, потому что, понимаете, здесь ведь когда диалог идет между вами и мной, мы знаем, вы знаете свои-то аргументы, свои ресурсы, я знаю свои аргументы, свои ресурсы. Но когда у вас такая многосторонняя композиция, да, то это очень трудная ситуация. Очень трудная ситуация, потому что что было в это время, вы решаете вопрос с Украиной, вот как только, вот вернемся в советский, да, уже в советский период, когда большевики дали, провозгласили автономию Башкирии, на следующий день кто прибежал?
Ну, наверное, татары.
Конечно. И потом прибежали мордовцы, потом прибежали чуваши, потом марийцы, которые, в общем-то, не сильно даже об этом думали. А потом сказали, а вот, вот же, да, раз история так развивается, давайте и нам тоже.
А вот, вот этот такой еще фактор создания национальных вооруженных формирований, ну, то есть национализация в армии в 1917 году, когда начали выделять там украинские части, польские, там еще какие-то, вот это кавказские, кстати, да, говоря, это было ли ошибкой тогдашней власти или нет? Они же думали, вот если будут, условно говоря, одной национальности там солдаты, они лучше будут воевать.
Ну, мне кажется, что когда все-таки национальная, когда одну армию делят, ну, на различные этнические такие, да, анклавы, то это, в общем, ее конец. Что, в общем-то, и получилось. Потому что армия стала... Армия же стала... Это же вся гражданская война это показывала, как армия воевала, да? Она воевала только там, где были родные места. Как только эти родные места освобождались и переходили под контроль этой воюющей стороны, армии надо было набирать новую. Вот. Надо было набирать новую. Поэтому мне кажется, что это было не очень. Хотя этим, я помню, есть, по-моему, у Деникина, по-моему, он по этому поводу очень возмущался. Но ничего делать особо он уже не мог. Этому противостоять. Потому что здесь же, вы понимаете, это же довольно такое традиционалистское такое сознание, этническое, да, оно же еще не очень модернистское. Потому что здесь проблема, помимо вот этих решений культурных, а земля, да? Как только вы попадаете на свой клочок земли, своей, да, родной земли, вот это вас история, эту армию и интересует.
Ну и защищать эту землю, кстати говоря. Вот для, они... для Украины это был в некотором смысле плюс, когда эти части оказались в распоряжении той же Центральной Рады.
Да, да, это так. Ну вот и у башкир они тоже точно так же воевали за свои территории. Но потом, правда, большевики сумели их уже переориентировать, потому что их же потом перебрасывали еще и под Питер, когда там был Веденич, они там тоже его немножко отодвигали в сторону...
То есть у нас получается так, что все-таки в 17-м году те люди, которые оказались у власти, они все-таки не были готовы договориться с национальными движениями, или они действительно с ними, ну вот как-то просто не понимали, насколько это важно?
Я склонна говоря к тому, что это вообще, вот, вот сколько я занимаюсь национальными проблемами, я понимаю, что эту проблему в России, она считается как бы не сильно первостепенной.
А что же первостепенная? Империя, так сказать, вертикальность?
Проблема, да, управляемость. Да, вот эта вот проблема, она для России на разных этапах, она всегда выходит на первый план. Другое дело, что потом возникают вот эти национальные проблемы, и все-таки в 20 веке Россия дважды распадалась по этническим границам. Вы понимаете? И пора бы давным-давно уже из этого бы сделать как-то вывод.
То есть, каким образом вот эти центробежные движения ввести в какие-то разумные рамки?
Ну, в какие-то договоры, да, какие-то, понимаете, понимать, что это серьезная вещь. Понимать, что если в рамках одной страны у вас есть многомиллионные этносы с большой этнической истории, да, национальной истории, это дело непростое. Это дело непростое. Надо также понимать, как это понимает, допустим, там, как это понимают в Англии, понимают шотландцев, да, например, или ирландцев, да. Там могут быть с ними разные отношения, но они понимают, что это серьезная вещь. Или у кого еще. Или как, допустим, вот в той же самой Швейцарии, да, там есть ряда положенные очень крупные, даже не самостоятельные, да, как бы фрагменты этих этносов, но с ними считаются.
Марина, знаете, вот просто для завершения. Вот мне кажется, что очень важный момент. В то же советское время, если вы жили в РСФСР, вы толком не знали истории Украины или Закавказья. Да? А вот в современной России, вот как вы оцениваете, в современной школе дети, живущие в Москве, они знают, что там было в Башкирии, Татарии, вот, или в Якутии, например?
Вы знаете, вот я скажу лично за себя, потому что меня эта история всегда интересовала с детских лет по роду моей семьи. Я просто из такой семьи, где, понимаете, вот у меня, когда я жила на Украине, а папа у меня на самом деле карачаевец, а мама русская. И когда я пришла из школы, и меня начали обучать украинскому языку, и мама сказала, почему ребенка по украинскому 5, а по русскому я принесла как-то несчастную 4. Мне ей отец сказал, Нина, ребенок должен знать язык той страны, среди которого население ребенок мой живет. Поэтому Шатар Руставели я читала там в каком-то первом или втором классе.
А современным детям надо это знать?
И современным детям это обязательно надо знать. Им надо это рассказывать, все вот эти вот сложности, всю эту историю надо рассказывать. А для того, чтобы они понимали, что они живут при соседи разной культуры, разных религий, разного. Это всегда создает отношения. Вы понимаете, когда ты приезжаешь куда-то и говоришь два слова литовцам на литовском языке, у тебя всегда кефира будет ера. Понимаете?
Хорошо, спасибо. Тамара Красовицкая, доктор исторических наук, профессор, была в студии «Эхо Москвы». Надеюсь, не последний раз. Всего доброго.
Спасибо. Спасибо. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.